Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. И напомню, что на этой неделе в рамках нашей линейки программ, которые посвящены одной теме, 5 программ на одну тему, мы на этой неделе говорим о проблеме выбора. Проблеме выбора у православной молодежи. Кому-то покажется, что какая разница, православный, неправославный, молодой человек, и у любого человека, молодого, старого, средних лет, всегда есть какой-то выбор. Нам всегда на протяжении жизни приходится делать выбор. Но каждый раз, когда мы говорим о дополнительных особенностях и дополнительной реальности в жизни человека, мы всегда должны держать в голове, что эта дополнительная реальность, она очень сильно влияет на определение. И вот на протяжении этой недели мы пытаемся разобраться в том, какой выбор и почему делают молодые люди, называющие себя православными. Сегодня у нас в гостях в нашей студии Павел Чухланцев, катехизатор, руководитель проекта «Ортодокс Хаус». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Константин Цирыльчук, теолог, автор проекта «Ортодокс Хаус» и ведущий библейских марафонов. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Наверное, стоит начать с какой-то личной истории. Вы ощущали, будучи православными молодыми людьми, в какие-то определенные важные моменты своей жизни, что ваша вера влияет на тот выбор, который вы делаете, Павел?
Да. Я верю с детства. Я из верующей семьи.
Я это в одном из интервью ваших прочитал, поэтому... Да, поэтому вот я вас об этом и спрашиваю. Потому что, понимаете, у нас всегда есть какой-то перелом. У нас очень много, так как мы все-таки в светской стране живем, понятно, что кто-то воцерковляется или обретает Бога в сознательном возрасте. Кто-то рос в верующей семье, но в дальнейшем у него не сложилось с церковью или вообще с верой как таковой. А кто-то... Вот я, например, очень хорошо помню поколение первое, которое после перестройки пришло в церковь и на протяжении 90-х годов воцерковлялось, у них появлялись дети, а дальше вот с детьми было по-разному, но это были дети верующих родителей. Итак.
Да, у меня как раз, наверное, очень положительный опыт детства в церкви, потому что я получил много любви и заботы. Я с детства помогал в храме, с 8 лет в алтаре был, всегда был окружен вот этими любящими бабушками, ездил в паломнические поездки на несколько дней тоже. И, ну, в общем, это мое детство в этом смысле, оно было просто прекрасным. Поэтому какого-то, наверное, серьезного кризиса веры в подростковом возрасте у меня просто не случилось.
Тут основополагающее, наверное, не кризис. О кризисе отдельный разговор. Mm-hmm. Был ли кризис веры? Это разговор, который очень часто всплывает. Мы о нем тоже говорим. Про кризис веры у нас отдельные программы есть. Но тут скорее вопрос не в кризисе, а вопрос в том, что когда вы делали какие-то важные шаги в жизни, вы задумывались о том, что вот я человек верующий, и мне сложнее. А вот моим сверстникам... Вы учились в обычной школе, нет?
Да, в обычной.
Вы учились в обычной школе, и вот моим сверстникам, наверное, проще, потому что какие-то этические проблемы перед ними не стоят, и каких-то ограничений, может быть, которые... как кажется ребенку, да, который растет верующий, мне кажется, я не знаю, у меня не было такого опыта в детстве, какие-то ограничения, они все равно есть, и ты с ними смиряешься, пытаешься нарушать, преодолевать, или они для тебя кажутся, наоборот, какими-то очень правильными, потому что это те ценности, которые ты вот с молоком матери впитал. Запутал вас?
Да, есть немного.
Давайте я немножко по-другому сформулирую. Просто ли вам было православным ребенком, потому что вас окружали люди абсолютно светские, и для которых очень многих вопросов, которые были у вас, не возникало в принципе?
Да, было определенное одиночество. У меня была однажды такая история, что я даже написал письмо в местную православную газету с просьбой: ребят, откликнитесь, кто-нибудь, кто верующий, я бы хотел общаться с другими ребятами, кто тоже верит в Бога. В этом смысле такое одиночество, чтобы обсудить какие-то волнующие вопросы, оно было. Но какого-то сильного отличия от сверстников, на самом деле, я бы не сказал, что я его ощущал. Может быть, так получилось, что учился я в хорошей школе, и ребята все были хорошие, интеллигентные, с правильными ценностями, поэтому такого вот прямо раскола, что я себя чувствовал каким-то сильно другим, его не было. Когда мне было лет 12, я обнаруживал православный лагерь, и вот в этот момент, когда я уже оказался в этой среде, я понял, насколько мне этого общения и взаимопонимания все-таки в каких-то вопросах не хватало. И для меня это стало большим открытием. И в целом, мне кажется, сейчас моя жизнь так складывается, что я в том числе помогаю, мы в нашем проекте помогаем молодежи преодолевать это одиночество и находить единомышленников.
Константин, а у вас как было?
У меня не было детства в церкви, у меня было юношество, и оно произошло так стремительно, что я попал в церковную среду, в церковное пространство, как бы сразу в алтарь. И да, я ходил в воскресную школу, но как-то очень быстро я начал помогать в храме, и это мне очень сильно понравилось. И вопрос выбора, наверное, никогда не стоял. В школе до 9 класса я учился в обычной светской школе, где большинство знало, что я верующий христианин, что я пономарю, где-то в храме помогаю. Я иногда, например, не приходил на церковные праздники в школу, потому что нужно быть на службе, пономарить. Там, на какое-нибудь крещение меня отпрашивали, чтобы я не пришел, потому что нужно там помогать разливать воду или следить за купающимися в проруби людьми.
Я вот у него лишние каникулы.
И мне никто никогда ничего не ставил, это какой-то укор, и выбор последующего образования. Вот я учился 10-11 класс, ну, по сути, как и Паша, в православной гимназии на родине преподобного Сергия, Варница.
Да,
знаменитый Варница под Ростовом Великим.
Да, у меня товарищ много лет был ее директором.
Значит, понимаем, каких товарищей.
Ну, естественно.
И поступление в эту гимназию не было какой-то целью. Это скорее было доверием церкви, доверием настоятелю, который в какой-то момент мне сказал: ты поступишь туда, ты туда поедешь, а я в целом не представлял, где это находится, как туда попасть. И поверив настоятелю, доверившись его выбору, я закончил эту гимназию. Я безумно рад, и этот выбор, когда из-за тебя, может быть, его не сделали, но вот эта вот как раз любовь, забота, вот о которой Паша тоже сказал, она тебя лишает какого-то пространства страха за этот выбор. Ты просто доверяешься и понимаешь, что если тебе не понравится, ты можешь сделать шаг назад, и никто тебя за это не осудит. И вот с моего прихода в Арницах четверо уже училось, и из раза в раз это просто положительный опыт. Но мне кажется, что у меня был вечер встречи выпускников в том году, и, встречавшись с одноклассниками, видя, что, может быть, наоборот, у них была сложность в выборе, потому что у них не было той поддержки от церкви, которая была у меня. Церковь, которая протянула руку, показала путь, дала какой-то вот фундамент и опору. У них этого не случилось, им пришлось самостоятельно выбирать, самостоятельно учиться, встречаться с этой такой серьезной, тяжелой жизнью, какой-то, может быть, с трудностями судьбы. И мне кажется, что в этом плане церковь, оказывается, может быть пространством вот как раз той самой поддержки, которой вот молодым людям реально очень мало и очень не хватает.
А как вы считаете, велик ли сейчас в нашем обществе запрос на веру у молодежи? Только я честно. Я вот долгое время думал, что не велик абсолютно, но сейчас я, наверное, как-то меняю свое мнение.
Я как будто получаю противоречивые данные на эту тему.
Вот, да,
да,
я тоже.
С одной стороны, когда ты сидишь в социальных сетях, ты видишь, что сейчас есть тренд на православие, появляется много православных молодых блогеров, много есть небольших каналов, в которых они пишут о своей вере. У нас очень распространено это среди подписчиков, мы тоже это замечаем. И кажется, что вот все вокруг говорит о православии. Но недавно мы ездили...
Но мы живем в плену выдачи контента.
Алгоритмов, да, в своем конечно, пузыре. Вот. И недавно я ездил в Омск. Нас время от времени, нашу команду приглашают выступать на молодежных форумах. И вот было Рождество Христово в Сибири, большой форум. И нас на второй или третий день забросили в университет. В обычный университет в городе Тара. Это сибирский, ну, небольшой город. И мы сидим перед аудиторией студентов и спрашиваем, ребят, поднимите, пожалуйста, руку, кто хотя бы раз, вот мы знаем, у вас здесь такой древний собор, в который нас очень хотят отвезти, показать его, кто там был хотя бы раз. И вся аудитория просто, ни один человек не поднял руку. И мы сидим и думаем, а что нам вообще, как нам разговаривать? Вот поэтому, мне кажется, наверное, это очень зависит от среды. То есть сейчас молодежь все-таки очень разная, и... Есть много людей, которые стремятся к церкви, но по ощущениям какого-то основное большинство все-таки эти вопросы именно духовные, запрос на церковь. Ну, по крайней мере, в этой аудитории я его не увидел.
Я в свое время узнал относительно недавно, что самые популярные блоги у нас посвящены автомобилям. Автомобильные блогеры – это блогеры с самой большой аудиторией. И я представляю, как люди, которые интересуются этой тематикой, у них полное ощущение того, что они живут в мире, в котором все любят автомобили. Неважно, китайские электрички, двигатели внутреннего сгорания, дизельгейт – это для них слова, которые для других людей просто набор какой-то непонятный. И таких людей очень много. И вот я буквально недавно где-то в социальных сетях в этом формате коротких видео обнаружил, вот буквально сегодня, если честно, утром, блог девушки, она регент в храме, и, видимо, обычно просто, когда... Понятно, что и мне этот контент выдается в очень большом количестве, потому что я его целевая аудитория. И обычно в комментариях у таких блогов очень, ну, в основном единомышленники, которые пишут тоже про то, как они ходят в храм, какие-то свои мысли, размышления. Понятно, что они вот... похоже. А вот у этой девушки я не знаю, я там пристально ее страничку не изучал, возможно, она о многом пишет, и у нее какой-то очень большой, она дочь священника, она регент, возможно, у нее очень большая аудитория, и поэтому ее видео выдаются разным людям, далеким от церкви. Возможно, у нее там какие-то сюжет, который с церковью никак не связан, и поэтому в комментариях, конечно, люди очень разные, и она что-то о посте пишет, что для нас достаточно привычно. Вот идет Великий пост, и, соответственно, какие-то размышления там, и о еде в том числе у нее присутствуют. И для ее аудитории это нонсенс, потому что она тоже молодая аудитория, конечно, та самая молодежь, это нонсенс. Как же так? Вот молодая девушка, мама, регент, дочь священника, и какой-то пост, и она там не может сделать то-то и то-то. Вот это, конечно, интересно, когда мы выходим за какие-то границы и встречаемся с тем, что вот молодежь она одинакова, на каком-то уровне все ведь очень хорошо сочетается. Одна музыка, одна одежда, одни магазины. Но вот где-то проходит эта граница невидимая, как вы говорите про вашу поездку в Омскую область, когда спрашивают, а кто у вас был вот в этом красивом храме? Никто не был. Вот, Константин, а у вас какие мысли?
Ну, я согласен с тем, что наши ленты в социальных сетях, они подвержены искушению алгоритмов и влиянию алгоритмов напрямую. Мне кажется, что в какой-то момент, мне кажется, плюс-минус во времена ковида, когда все закрылись у себя то в квартире, кто смог уехать там на дачу, да, или там куда-то в деревню, все так закрылись и захотели как-то в интернете рассказывать о своей личной жизни, и много православных верующих тоже посчитали интересным тот опыт, который они проживают, православной церкви, да, духовной жизни. И мне кажется, что просто стало... люди перестали бояться плюс-минус говорить открыто о том, что они православные христиане. Говорить, комментировать, заводить блоги. Блоги у нас не только там батюшки и матушки, да, а вот именно обычные миряне, которые заводят эти блоги в социальных сетях и говорят о церкви. При этом мне кажется, что их просто... Нам кажется, что их много. И реально их очень мало, но мне кажется, что выдача алгоритмов, она... настроена так, что ты находишь то, что тебе нужно, а запрос у людей в целом скорее такую на искренность, на доброту, на честность, на такое теплое принятие тебя таким, какой ты есть, и православные блоги нередко могут дать такой контент.
Или не могут, буквально через минуту об этом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что у нас в гостях Павел Чухланцев, катехизатор, руководитель проекта «Ортодокс Хаус», Константин Цирильчук, теолог, автор проекта «Ортодокс Хаус», ведущий библейских марафонов. Константин, вы сейчас вот перед этим небольшим перерывом сказали, как мне кажется, какая-то основополагающая вещь, что православные блоги могут дать, с одной стороны, эту теплоту, но они, мне кажется, часто согрешают учительством. И когда молодые люди, нашедшие, возможно, это важно, возможно, встретившие Бога, нашедшие себя в церкви, достаточно быстро, но это вот такой, может быть, неофитский порыв, который, это не только религиозная история, она свойственна вообще человеку, да, который во что-то новое погружается, сразу идти учить и проповедовать. Но, может быть, знаний как раз и не хватает для этого. И вот здесь конфликт интересов, когда человек приходит в такой православный паблик или за поддержкой, или за какой-то теплотой, и ищет какую-то отзывчивость, он встречает там достаточно суровые уставные вещи, про которые тот, кто рассказывает, может быть, и сам не совсем еще в курсе, но он что-то уже знает и старается вот это вот тут же выдать.
Да, мне кажется, что мы можем говорить про разные типы благочестия и разный, в принципе, запрос у человека, который приходит в церковь. И кому-то эта категоричность и жесткость даже бывает нужна. А кому-то, наоборот, важна мягкость, снисхождение, поддержка. Поэтому мне кажется, что даже если есть такой начинающий, скажем, миссионер, да, который говорит даже какие-то категоричные вещи, найдется человек, для которого они прозвучат, для которого они будут отрезвляющими и важными.
Мне кажется, что учительство в блоге, у такого, может быть, юного блогера, появляется чаще всего от запроса подписчиков. Человек рассказывает, как он ходит в храм, как он там живет свою там православную жизнь, и в комментариях приходят вопросы: а как ты стал верующим, а почему ты делаешь так, а не это, как ты считаешь правильным? И человек делится своей позицией как личным опытом, и может через подачу или через просто контент люди думают, что так и должно быть. При этом я знаю, что есть блоги, которые, возможно, из-за характера такого, может быть, подходят к миссионерству, к своему ведению блога как к очень триггерному процессу. Они затрагивают те темы, которые у нас даже не все священники готовы в своих блогах освещать, да, и вообще просто освещать для православной аудитории. И здесь просто надо понимать вот ту многогранность вот как раз типов религиозной жизни, которая реально существует, и блог, и интернет нам их очень ярко показывают.
Я думаю, что человек, в зависимости от своего внутреннего запроса, в любом случае сейчас перед глазами имеет огромный спектр вот таких блогов с абсолютно разными подходами к вероучению, и в какой-то момент он все-таки найдет то, что ему будет ближе.
Про «Ортодокс Хаус» расскажите, пожалуйста. У нас была, сразу скажу слушателям, программа, и, мне кажется, даже не одна, потому что Павел участвует в передачах «Радио Вера», ну, с какой-то периодичностью. Но у нас была, по-моему, одна целая программа про «Ортодокс Хаус». Костя Мацан, мой коллега, ее вел. И это было несколько лет назад. У нас и аудитория добавилась, и кто-то слышал, кто-то не слышал. Расскажите, пожалуйста, что за проект.
Да, это молодежный миссионерский проект, который изначально возник в формате TikTok-хауса, то есть молодые парни, которым было лет 18-19, решили объединиться для того, чтобы делать коллаборации и при этом снимать какие-то смешные короткие видео о жизни в церкви. Не обязательно смешные, но в том числе и, да, познавательные, смешные. Сейчас в нашей команде около 10 человек, от 20 до 30 лет, наша миссия в том, чтобы говорить простыми словами молодежи о Христе и Церкви, у нас есть несколько направлений работы. Первое – это медиа, то есть контент. У нас около 40 тысяч подписчиков, если суммировать все социальные сети. А также есть лектории. Вот Константина, да, его представили как ведущего наших марафонов библейских.
Да, библейский сейчас... марафон – это внутри
ортодокса. Да-да-да. Внутри хаоса много направлений, много подпроектов. Например, вот марафон, который ведет Костя, там сейчас 4,5 тысячи подписчиков, если мы говорим про большой канал. Кроме того, в лектории у нас есть библейские завтраки. Это формат, который мы разработали для очных встреч с молодежью. Мы собираемся в кафе, пьем кофе, знакомимся, читаем Библию, разбираем разные темы, как раз проблемные для молодежи. И этот проект, он запустился в больше чем 20 городах. То есть настолько он оказался интересным, был такой большой запрос у нашей аудитории попасть на такие встречи, что они начали самостоятельно уже запускать. Также мы выпускали мерч, и у нас однажды был благотворительный проект тоже. То есть такая очень разнонаправленная деятельность.
Люди, которые к вам приходят очно ли на библейские завтраки или просто участвуют в жизни Orthodox House, это уже воцерковленные молодые люди или это люди, которые интересуются вопросами веры, христианства, или это люди, которым просто интересно, ну, есть же, опять, мы всегда считаем, что если вот какая-то встреча православной молодежи, что обязательно должны прийти люди, которым это очень нужно, или они уже в этом. Но ведь, наверное, приходят еще и те, кто просто, ну, интересно посмотреть, не с какой-то прям целью, а вот, ну, для общего развития, скорее.
Да. У нас есть концепция молодежного служения в целом в церкви, и там молодежь делится несколько типов. То есть это молодежь, которая супер отрицательно относится к церкви, молодежь, которая в целом, ну, ровно, ничего не чувствует. Есть молодежь, которая интересуется, и, собственно, воцерковленная молодежь. Мы работаем на две последние аудитории, то есть на воцерковленную молодежь и на молодежь, которая интересуется верой и готова вообще о ней поговорить. При этом нам, конечно, хотелось бы сказать, что большее количество наших подписчиков – это люди не воцерковленные, которые первые шаги делают в храме, но это не так.
А вам хотелось бы, чтобы приходили, которые супер отрицательно относятся?
Кстати, мне кажется,
это интересно.
Да, да, это интересно.
С другой стороны, просто это не очень понятно, зачем людям, которые супер отрицательно относятся к церкви, приходить и тратить свое время на то, что не нравится. И с трудом могу себе представить, что я пойду и не супер отрицательно отношусь, но я ничего не понимаю. Ну, на какой-то клуб там юных или не очень юных, уже, наверное, в моем случае, математиков. Ну, просто я посчитаю, что я впустую трачу свое время, потому что я и ничего не понимаю, и мне это, ну, вряд ли что-то даст.
Ну, в этом смысле мне было бы интереснее поговорить с тем, кто отрицательно относится к церкви, чем с тем, кто ничего к ней не чувствует. Мне кажется, это все равно тоже такое пространство уже отношений, где можно поспорить, повыяснять позиции и, может быть, что-то донести, какие-то свои мысли.
Мне когда-то казался формат религиозных диспутов очень полезным, интересным, потому что он готов, что он может кого-то убедить в чем-то. А сейчас мне кажется, что если он может убедить человека, у которого есть уже определенный запрос, сформировавшийся, то он, этот запрос может быть реализован и где-то еще. А вот сам диспут, он скорее... не в том, чтобы кого-то убедить, может быть, чтобы прояснить некие позиции, да, потому что, ну, сейчас диспуты, что вот мой коллега Костя Мацан там долгое время вел программу «Не верю», да, на Спасе. Еще у нас есть в интернете, ну, на разных каналах тоже какие-то диспуты проходят. Я вспоминаю диспуты первых пятилеток советской власти, религиозные, когда это еще было возможно, но это тоже скорее не про убедить, это скорее про прояснение позиций, и они полезны как одной стороне, так и другой для того, чтобы все, что ты, может быть, представляешь достаточно эфемерно, ну, вот это вот, то я не верю, потому что это в принципе... А дальше приходит человек, если он квалифицированно может объяснить, почему он верит, и как он объясняет эту веру себе и другим, он может или подтвердить, или опровергнуть тезисы человека. Но это все-таки не про... Как мне кажется, диспут – это не про то, чтобы убедить другую сторону в своей правоте.
Хочу рассказать, как я ездил в Ноябрьск, в Ямало-Ненецкий автономный округ, когда Паша был в Омске. И когда мы ездим по разным городам, мы предлагаем разные форматы взаимодействия с молодежью. Вот один из такой — это дискуссионная игра, где симулируется как раз тот самый диспут верующих и атеистов. Ребята делятся на группы. Внутри группы они делятся еще на две группы, на верующих и на атеистов, и последовательно обсуждают какой-то спорный момент из предложенных нами, и потом меняются ролями и обсуждают уже еще один вопрос с новых позиций. Получается, что кто-то есть атеист, потом он становится верующим, а кто-то верующий, потом становится в рамках игры атеистом. И в Ноябрьске мы ее провели, и у ребят возник запрос все-таки, а как это может выглядеть вживую? Мне пришлось стать атеистом в этом примере, и с одной девушкой мы дискутировали. Вот, и в этом плане я понял, что вот понятно, культуры диспутов у нас нет, да, культуры споров нет, и для выяснения как раз вот такой честный разговор, он очень нужен, потому что ты в какой-то момент понимаешь, что мои аргументы, они как атеисты исчерпаны, и что остается? Остается выходить только на эмоции. Кричать, ругаться, махать кулаками, говорить, да вот вы, а вот так, потому что у девушки она очень хорошо подобрала прям на ходу аргументы против, и она очень хорошо показала ту проблему, что люди, которые плохо относятся к церкви, плохо о ней думают, чаще всего просто про нее не знают. Знают о ней где-то из видео, из каких-то, может быть, книг.
Вот здесь есть, мне кажется, очень важная подмена. Давайте мы о ней поговорим буквально через минуту. Сейчас небольшой перерыв. Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Павел Чухлынцев, катехизатор, руководитель проекта «Ортодокс Хаус», Константин Цирильчук, теолог, автор проекта «Ортодокс Хаус», ведущий библейских марафонов. Я Алексей Пичугин. Буквально через минуту мы вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Друзья, напомню, что у нас в гостях сегодня Павел Чухлынцев, катехизатор, руководитель проекта «Ортодокс Хаус», Константин Цирильчук, теолог, автор проекта «Ортодокс Хаус», ведущий библейских марафонов. Мы говорим о выборе, о проблемах выбора молодых людей, православных молодых людей. И вот перед самым перерывом, у нас, к сожалению, было время этого перерыва, мы дошли до момента, Константин рассказывал про то, как проходят такие вот разыгранные диспуты среди молодежи, православной молодежи, я так понимаю, православной все-таки, да, и когда один человек представляет позицию неверующего, другой человек представляет позицию верующего. Потом они могут меняться, и вот таким образом, ну, вот какие-то свои, в своих убеждениях они, в своей вере они могут, ну, может быть, как-то укрепиться, не знаю. Меня что здесь в первую очередь заинтересовало? Вы сейчас сказали, что когда становишься на позицию неверующего человека, если тебе грамотно и квалифицированно все рассказывают, то ты можешь прийти к тому, что ты, наверное, не вполне был знаком с церковью. Ну вот в чем я вижу подмену понятий, вот на чем мы первую часть закончили. Подмена понятий в том, что церковь не равно вера. И если у человека вопросы к церкви как таковой, неважно, к политической составляющей, к вероучительной составляющей, это не значит, что у него есть вопросы к Богу. И наоборот, как это ни странно бы звучало, но практика показывает, что бывает и наоборот. У человека как я помню, вот в одной песне пелось, у меня вопросов к Богу нет, но есть вопросы там к церкви, или наоборот, у меня нет вопросов к церкви, мне очень нравится, я считаю ее там очень важной, культурной, патриотической, какой угодно составляющей, а вот к Богу у меня, да, вопросики имеются. И тогда получается подмена понятия, если человек чего-то не знал про церковь, он не станет автоматически верующим от того, что церковь в его глазах станет лучше. Вот как с этим быть? Потому что самые распространенные мнения относительно веры или безверия – это то, что наука не доказала, что Бог существует, если она докажет, то я поверю. И это мнение там Докинза и ряда ученых, которые там называют себя крайними агностиками. А или позиция, что а я не знаю, зачем мне Бог в жизни. Может, он и есть, и как бы хорошо, ну, есть и хорошо. Но вот для чего он мне, я не знаю. И это, здесь нет вопросов к церкви. Эти люди могут к церкви относиться вполне себе комплементарно.
Ну, здесь я скажу так. Исходя из опыта проведения таких дискуссионных игр, у молодежи в основном какие вопросы? И вопросы мы сформулировали чисто из запросов, которые увидели у, в том числе у наших подписчиков. Вопросы чаще всего именно к церкви. Где вера, ну, как бы, ты веришь, значит, ты веришь вот во всю ту церковь, которую мы видим в жизни, в обществе, в социальных сетях, да, в масс-медиа. И вопросы как раз очень прикладного характера, не философского, да, не аналитического, а очень такого практически даже, может, бытового.
Естественно.
Да, и вот молодежи чаще всего сложно на это ответить. Может быть, они готовы рассказать про свое там обращение, может быть, они вычитают, как нужно на Докинза отвечать, но это для подростков, да, для такой молодежи иногда не всегда увидишь такого оппонента, с которым ты можешь так вот пообщаться. А вот почему у вас священники на Мерседесах, и почему у вас там это все золото, деньги и прочее, это встречается абсолютно базово в таких историях, да, среди подростков, и они к нам, в том числе в хаос, приходят как подписчики в стремлении найти ответ, как на это отвечать, как на это реагировать, как на это правильно ответить, чтобы, ну, как бы и не погрешить, и не соблазнить. И мне кажется, что дискуссионные игры тут как раз мы и проводим, скорее моделируя людей, которые критически относятся к церкви, а не к вере.
Сразу вопрос, а что с Богом? Какой запрос на веру? Не на церковь, не на церковность, а какой запрос у современной молодежи на веру? Ведь раньше очень многие практиковали различные религиозные учения, не связанные с христианством. Ну, не нравилась православная церковь, там люди в католики шли, но был виден запрос на встречу с Богом или на встречу с чем-то сверхъестественным, или на встречу над чем-то надмирным. А вопросы к тому, что церковь плохая, потому что священники на Мерседесах, здесь нет вопроса на, запроса на встречу с Богом. Вот какой сейчас у молодежи запрос на встречу с Богом, по вашему опыту, именно с Богом?
Если говорить про мой опыт, то я в большей степени встречаюсь с молодежью, которая уже воцерковлена в той или иной мере. То есть наши библейские завтраки, да, которые приходят, бывают католики, протестанты, из армянской апостольской церкви были ребята, как-то старобрядцы к нам приходили. Но буквально один раз, да, к нам приходил язычник, но такого, чтобы вот прямо атеисты, агностики, ну, логично, что на библейские завтраки, вот я с ними
пересекался. Не атеисты,
да.
Агностики, а вопрос про то, вот как вы из вашего опыта, не обязательно даже с Orthodox House, а просто как человек, который постоянно, или у вас, Константин, вы все время общаетесь с молодежью и вы видите и, наверное, задумываетесь. Вот я задумываюсь об этом, но так у меня, как выясняется, уже теперь там к 40 годам среди знакомых вот прям такой молодежи немного, мне сложно сформулировать этот ответ. Но мне интересно, есть запрос на веру или этого запроса в современном обществе российского молодежи нет? Именно на веру, именно на то, что вот мне нужен кто-то, на кого я могу опереться. Ведь подростковое время – это время кризиса и поиска. Это постоянная череда кризисов. И поэтому это постоянная череда каких-то выборов, которые нужно сделать.
Мне кажется, по моему опыту, нередко подростки и молодежь не знают о такой возможности, что можно поверить в Бога, что можно найти в нем опору, эту поддержку. А если этот запрос есть, они не знают, кому его адресовать. И здесь вот в чем сложность, мне кажется, православной ситуации, у нас нет как таковой буферной зоны. Когда ты вот хочешь поверить, ты начинаешь идти к этому пути, и этот путь у тебя, ну, по-настоящему путь. Оглашение, там, 40 дней, год, несколько лет. А у тебя сразу исповедь причастия.
А
как мне поверить? Ну, сходи в храм на исповедь и причастие.
Батюшка тебе в течение там минуты все разложит по полочкам, ты уже выйдешь полностью просвещенный.
Дай бог, если разложит.
Ну, это вот ответ на этот вопрос. Я 10 лет назад примерно, помните, может быть, был очень популярен, может, и сейчас, и популярная такая фраза: запрос во Вселенную, мне Вселенная дает знаки, мне Вселенная дает ответ, Вселенная услышала меня. А я все время думал, а почему Вселенная? Ну вот что такое с точки зрения человека, который так говорит, причем это говорили не только там 15-летние, но и 25-30-летние, что такое Вселенная, как вы ее себе представляете, что есть в этой Вселенной, что она дает вам ответ на ваш вопрос. Можно ли Вселенная, это равно Бог? Ну просто вот Бог говорить это не круто, круто говорить Вселенная. Вот Бог равно Вселенная или Вселенная – это что-то другое? Помните?
Такое, мне кажется, есть и сейчас.
Может быть.
Те люди, которые многие так говорили и продавали такие идеи, уже не в столь отдаленных местах находятся, к сожалению.
Те, кто за деньги продавал. А я про то, что это вот в какой-то нашей культурной среде постоянно встречалось.
Мне кажется, что это чуть повзрослее люди, которые или не дошли до Бога, или у него есть какие-то вопросы и к Богу, и к церкви, которую он основал на земле, они ищут, ну, другие, то, что мы называем, эзотерические пути, да, астрология, таро, какие-то.
Может быть, кстати, да.
И вот чуть повзрослее ты, может быть, разочарован на этапе знакомства, как бы, с Богом в проявлении его в виде православной церкви, да, и ты начинаешь искать, как бы, запрос же не удовлетворен, ты начинаешь его реализовывать в каких-то других таких околодуховных, духовных практиках, не связанных с христианством. Но это запрос таких людей уже более опытных, те, которые... Ну, чаще всего, мне кажется, такой запрос я вижу у людей после вузов на, ну, как бы, выбора пути, что же делать, когда ты вроде бы состоявшаяся личность, но как бы тебе еще не хватает этого опыта той самой жизни.
А тут, кстати, опыт очень важен. Как раз для человека после вуза начинается новый этап в жизни, 25 лет, когда не молодеют вдруг родители. Понятно, у кого-то там, может, кого-то родили в 20, и ему 25, а родителям там 45, они еще, в общем, крепкие молодые люди. А у кого-то нет. И вот у тебя ощущение, что бабушки с дедушками умирают, родители не молодеют. А вдруг оказывается, что кто-то рядом болеет, и начинается поиск ответов на эти вопросы.
Мне кажется, как раз вот мы не можем, наверное, сказать про то, что есть большой запрос именно на веру, но вера – это то, к чему приходит человек через поиск ответов на свои вопросы. И действительно, я участвовал в таком интересном эксперименте, я работаю на основной работе СММ, и мы продвигали катехизаторский курс. То есть нам наша задача была разрекламировать курс так, чтобы люди пришли и прошли катехизацию. И мы решили сделать эксперимент. Мы закинули рекламные публикации в эзотерические каналы. То есть там гороскопы, какие-то популярных психологов типа Юнга.
И курс катехизации.
И туда мы курс катехизации, но как тоже, как, ну, ответ на духовные вопросы, скажем так. Mm-hmm. То есть у нас было предположение, такая гипотеза, что люди, которые подписаны на эти каналы, они захотят прийти на курсы, могут заинтересоваться прийти на курсы катехизации, потому что там они это свои, ну, скажем, там они найдут ответы на свои духовные запросы. Но интересно, что вообще никто не пришел с этих каналов.
То есть... Удивительно, потому да. что целевая аудитория этих каналов – это люди с очень таким синкретичным сознанием, которое себя вмещает да. вообще любую религиозную практику, где там фигурка домовенка стоит рядом с глазом Фатимы, или как это называется, угу. которые все под иконой Троицы. И для них, в принципе, курсы катехизации – это тоже углубление в определенную практику. И, казалось бы, да, должно было найти какой-то свой...
Да, и кажется, что вот этот сейчас интерес к эзотерике, да, который мы видим, популярность, опять же, телешоу на эту тему, он как раз про такой короткий путь к этим ответам. То есть просто получить готовую формулу, по которой надо жить. Вот. И есть другой путь через усилия, через какие-то, ну, действительно духовные практики, да, для того, чтобы к этой вере прийти. И я тоже с интересной историей в Омске встретился. Нас девушка подвозила от аэропорта до гостиницы, и она рассказала, что она пришла к вере через практику поста. То есть она не то, что я хочу верить, и теперь я стану вот верующей, буду искать, как это сделать. Она увидела, узнала, что такое пост, подумала, да, я попробую, начала поститься, отказалась от телефона, и потом к концу поста она уже стала верующей. То есть она это делала, может быть, не совсем точно с точки зрения вот православного понимания, что это путь к Богу, да, и захотела саму практику духовную попробовать. Но она для нее какие-то вот такие ответы дала, которые потом уже привела к Богу. Поэтому мне кажется, что здесь может быть и такой путь через именно церковный опыт и наши духовные практики.
Лет 20 уже с лишним назад, сильно с лишним, мы ездили на Урал, ну, такой западный Урал, Пермь, Пермский край, со студентами Свято-Тихоновского в миссионерские поездки, и студенты Свято-Тихоновского продолжают ездить в поездки, и туда же причем ездят. Но это был вот этот рубеж 90-х нулевых, ну, уже нулевые, но я хорошо помню, как мы постоянно куда-то ходили, в больницы, в дома культуры, в школы, еще куда-то. И мне казалось, что то, о чем я говорю, уходит куда-то в пустоту. Ну, я не считал себя каким-то суперпроповедником. Понятно, что у меня там... Я осознавал свой уровень. Но были ребята, которые умели говорить, умели говорить зажигательно. И мне тогда казалось, как круто, вот он-то умеет, вот сейчас у него-то как всех проймет. И сейчас я понимаю, что говорили классно, и аудитории нравилось. Но это бы сейчас, наверное, назвали форматом стендапа, потому что реакция была соответствующая. Ну да, стендап о православии. А на самом деле какой-то глубины не было, потому что не было запроса. Был запрос на какую-то религию. Я в свое время, знаете, вот сформулировал для себя такой принцип. Извините, я, может, много говорю, конечно, но меня эта тема очень волнует, животрепещущая очень. Для чего священник, например, приходит на кладбище, на похороны к людям совершенно светским, которые все это не нужно абсолютно. Его туда позвали, потому что это какая-то традиция. Но мы живем в мире, в котором очень много пустоты, в котором очень мало света. И священник не потому, что он там сам по себе святой, но он представитель и вообще христианин, который приходит и что-то говорит, он представитель немножечко иного мира, и все это чувствуют. Он не лучше и не хуже, и, может быть, даже сильно хуже зачастую, чем люди, которые там собрались, но он говорит о каком-то свете. Есть очень пронзительное стихотворение Бориса Рыжего про то, как местный дурень Даун Петя хоронил всегда, когда были похороны во дворе, он всегда выходил и со всеми хоронил, он там оркестр играл, пьяные музыканты. И вот, знаете, эта безысходность похорон с пьяными музыкантами, которые плохо играют один и тот же траурный марш, или священник, который вот это все возводит на немного другую ступень. Вот так же и тогда с этими походами в дворцы культуры, в какие-то туберкулезные диспансеры, помню, мы ходили, где такие прожженные мужики, прокуренные, сидевшие, вот они все это слушали. Им это все было абсолютно не нужно, но они ощущали, что в их вот эту беспросветность туберкулезного диспансера пришел какой-то свет. Хотя уверен, что вряд ли кому-то это, ну, как-то в жизни пригодилось потом. Или там зерна упали в благодатную почву. Вот мне как-то так кажется.
Я согласен с таким тезисом, с таким мнением, что в светском пространстве человек верующий, например, если это мужчина православный, да, мир, мое светское окружение, сколько не доказывает, что я не священник, все равно считает меня священником. И это приводит к тому, что они в таких людях видят как раз представителей, да, вот той самой религии. При этом, мне кажется, это вот... такой, может быть, крест миссионеров, таких вот людей, иногда, может быть, вынужденных говорить о православии, крест, связанный с, не с, с тем, что плод взрастает вообще не сразу, и ты никогда не знаешь, когда он взрастет. Я вот учился в школе, после 9 класса я уехал вот, в Варнинскую гимназию, все, как-то с одноклассниками ни с кем я больше не общался в основном, и спустя, ну там, реально, мы, спустя 9 лет мы встретились на вечере встреч, и со своим соседом по парте я разговорился, мы гуляли, и вот как раз он делился как раз тяжелыми переживаниями в своей семье, и утрата, и смерть, ну, такой прям тяжелый жизненный опыт, и его приходы в церковь, что он ходит в храм, что у него, ему хочется иметь таких людей, которые могут ответить на его вопросы, и мне кажется, что присутствие такого верующего человека в таком светском пространстве делает возможным мысль о том, что, а, ну, есть этот человек, я могу у него спросить, или я могу у него посоветоваться, или, ну, даже на крайний случай, я сам пойду туда, куда он сам ходит, и посмотрю своими глазами, что же он там такого нашел. И это, мне кажется, очень хороший, как бы, вариант исходов событий, но не стопроцентный.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Павел Чухланцев, руководитель проекта «Ортодокс Хаус», Константин Цирльчук, автор проекта «Ортодокс Хаус», ведущий библейских марафонов. А что такое библейские марафоны и для чего они нужны? Я уже не первый раз сталкиваюсь с этим термином, а вот хотелось бы подробней.
Когда-то давно, 3 года назад, мы... в команде поняли, что нам хочется объединять людей вокруг изучения Священного Писания, потому что мы проект православный, и у православных всегда есть стереотип, что мы там, Библию целуем, но не читаем. И я сам, как тогда еще студент в семинарии, понял, что за годы обучения в семинарии я Библию целиком так и не прочел, и мне захотелось самому открыть эту... прекрасную книгу, почитать Священное Писание, но в команде, да, в окружении людей, которым тоже это было интересно. Так появился формат библейских марафонов. Иногда кажется, что по примеру тех самых марафонов желаний, которые так были популярны.
Нет, у меня слово «марафон» на самом деле абсолютно, абсолютно другой смысл имеет.
Мы в рамках Великого и Рождественского поста выбираем определенный объем библейских книг, например, 4 книги царств, книга Иеремии, Иезекииля, сейчас мы читаем Псалтырь.
И только Ветхий Завет.
В основном только Ветхий или малочитаемую часть Нового Завета в виде Павловых или соборных посланий. В последний вот рождественский марафон мы, 8-й по счету, мы читали книгу пророка так, Иеремии, мне кажется, или Иезекииля, ну, и великие пророки для меня плюс-минус все одинаковые, и соборные послания апостола Павла. И мы читаем 2-3 главы в день, и в течение дня читателям, участникам приходят комментарии, которые я составляю на основе исследований святых отцов, современных комментаторов, и они тем самым изучают библейский текст. До Псалтыря мы дошли чисто, наверное, логически, потому что как бы, самый частотный текст, ты его часто читаешь, как бы не хватает времени остановиться и почитать его внимательнее. Мы выбрали на Великий пост, но в основном мы читаем такие очень сложные библейские тексты или сложные с точки зрения пророческие. Да, великие пророки, они... мягко говоря, сложны для чтения для любого, мне кажется, человека, или, например, исторически. Да? 4 книги царств мы прочитали как-то Великим постом в 23-м году. И это
а вы читаете это с комментариями,
да,
обсуждая?
Я пишу комментарии, люди в течение дня читают эти комментарии. Иногда мы собираемся на прямых эфирах, но нам нравится скорее такой рассинхрон. Люди сами заходят в телеграм-канал, когда им удобно, и читают там материал на день. Кто-то, например, часть во время обеда, обеденного перерыва, там, утреннюю, да, а во второй половине дня они читают уже вечером. Мы в основном каждые 2 часа, в 10, в 12, в 14, в 16 и 18 часов я публикую эти комментарии, ну, в зависимости от объемов. Ну, сейчас псалтырь, это 5 псалмов, ну, как бы, надо буквально там один комментарий в целом на псалом. Но аудитории, мне кажется, очень нравится этот формат, судя по откликам, потому что тебя концентрируют на каком-то духовном делании, в контексте еще Великого Поста, там, Рождественского Поста, когда верующие хотят взять на себя какой-то такой духовный подвиг, но боятся как бы сойти с дистанции там, после первой седмицы. А марафон систематично напоминает о том, что есть вот такой еще формат, и да, может быть, не все доходят до конца, потому что в целом бывает очень сложно потянуть, но они все равно возвращаются с надеждой, что они еще разок возьмутся за этот плуг и уже будут идти до конца.
Да, для меня идея как раз марафона была в том, чтобы найти такой формат, в котором бы современный человек, современный молодой человек читал Библию систематично и вообще вводил это как-то в жизнь. И поэтому мы начали проводить его в формате телеграм-канала. У нас есть трекеры, которые заполняют ежедневно участники. Есть инфографики, которые делают наши дизайнеры с описанием этих книг, с краткой информацией. И мы их самостоятельно разрабатываем. Костя проводит тесты, там скидывает конкретные толкования. В общем, в разных форматах присылает. То есть можно послушать Библию, можно ее просто почитать в разных переводах. То есть в этом плане, получается, Костя направляет и направляет в максимально интерактивных форматах. Поэтому люди долго, скажем, долгое время остаются и долгое время читают Библию.
В там, 90-е годы было мнение, что вся такая деятельность, она должна проходить с участием священника. Потом это менялось, и, естественно, даже наша церковь устами там, в священноначале говорит, что недаром ввели там должности катехизаторов на приходе. Катехизаторы чаще всего это просто миряне, которые образованы, знают, и у них зачастую образованнее, чем священник, и лучше могут поговорить с определенными людьми. Я так понимаю, что у вас это как раз абсолютно такая мирянская история, и священники в нее не инкорпорированы. Так?
Да, да, так и есть. Когда мы начинали, идея была как раз в том, что современный молодой человек может постесняться подойти к священнику или поговорить с ним, задать ему какие-то вопросы, но к своему сверстнику, который он видит, что он также одет, также говорит на том же языке, теми же мемами, теми же какими-то сериалами живет, вот с таким человеком он будет готов к нему прислушаться и с ним на равных поговорить. Поэтому в целом ценность нашего проекта, она в том, что мы именно миряне, и мы можем говорить о том, что мы для себя, мы как молодые люди, живущие в современном мире, для себя нашли в церкви.
И мне кажется, что священникам хотелось бы как раз иметь такой проект, куда вот молодежь можно отправить в поисках тех самых ответов, потому что у священников в целом очень бывает мало времени, и мы знаем, что некоторые наши комментарии на воскресные Евангелия, апостол, какие-то у меня материалы марафона, священники используют в своей деятельности чисто как вспомогательный материал, потому что ну, как бы у них так много дел, у них так много различных послушаний, что подготовка проповеди, она может по-настоящему сводиться к чтению наших комментариев на воскресные чтения или там комментариев вот на псалмы, если у них есть какие-то беседы в рамках храмов. И еще мне кажется, что священникам иногда не хочется возглавлять, брать еще одно послушание на себя, там, вести там социальные сети, но в рамках офлайн молодежек, молодежи, которые существуют на приходах, при монастырях, там, при каких-то общинах, здесь, конечно, нужна роль священника. Здесь священник просто-напросто необходим, потому что священник покрывает и может покрывать все духовные запросы. Он совершает таинство, он может быть душепопечителем, и он может быть им как раз старшим товарищем на пути ко Христу в духовной жизни. Мы же проект онлайн, и мы вот в этом плане несколько по-другому выстраиваем свою работу.
Да? У вас есть библейские завтраки, где встречаются непосредственно офлайн.
Да, и они выросли как раз что мне всегда странно, не из онлайна, да, когда во время ковида появлялись библейские кружки, и потом они выходили в офлайн после снятия ограничений, а наоборот, как исключительно офлайн проект, который потом обзавелся своим онлайн-форматом, и это возникло скорее на стыке вот как раз запроса читать Библию, но читать ее в очень приятном таком эстетическом месте с молодыми людьми, опять же, потому что роль священников на евангельских беседах, она всегда позиция лектора, человека, который комментирует, а все молча сидят и иногда стесняются спросить какой-то свой вопрос. И библейские завтраки оказываются тем пространством, где, если есть священник, то мы рекомендуем не занимать ему эту позицию лектора, а скорее просто прислушиваться, потому что, как бы, что, если хочешь узнать, о чем говорит молодежь, просто нужно помолчать и послушать. А у священника иногда такой возможности нет.
Спасибо большое. Я напомню, что мы на этой неделе говорим о проблемах выбора среди православных молодых людей. Причем проблемы как таковой, в привычном смысле этого слова, может не быть проблемой, это не значит какая-то трудность. Но выбор – это всегда, наверное, трудность с одной стороны, но мы всегда его делаем с другой, нам приходится это делать. И, естественно, у людей, которые причисляют себя к православию, молодых людей, этот выбор, он не то чтобы другой, он такой же точно, но есть какие-то уточняющие факторы, которые все равно важны. Вот обо всем об этом мы сегодня говорили. Спасибо большое. Павел Чухланцев, руководитель проекта «Ортодокс Хаус», катехизатор, Константин Цирильчук, автор проекта «Ортодокс Хаус», теолог, ведущий библейских марафонов. Я Алексей Пичугин. Прощаемся. До встречи. Счастливо.
До свидания.
До свидания. Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».